Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева, у меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». Сегодня мы обещали перейти к 7 главе.
Давайте вкратце напомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы сейчас разбираем с вами вторую часть книги «Апокалипсис», в основе которой лежит сюжет про раскрытие свитка. И мы с вами, помните, сказали, что вот пророк видит дверь на небеса, получает повеление взойти, и после этого он оказывается свидетелем небесной литургии. И он видит поклонение Господу, который восседает на престоле со стороны небесных существ, там этих всех четырех животных, 24 старцев. И дальше он видит, что к престолу подходит агнец и берет Господа, значит, свиток, исписанный с двух сторон и запечатанный 7 печатями. И дальше в основе этого сюжета лежит вот это как бы раскрытие свитка, потому что агнец снимает печать за печатью. И это сопровождается...
И на земле появляются какие-то катастрофы.
Да, на земле начинаются катастрофические события. И вот мы как раз... Да, и, а дальше, значит, когда он снимает 7 печать, это вызывает появление 7 трубачей, 7 ангелов, которые трубят. И эти бедствия и катастрофы, они многократно умножаются. И заканчивается тем, что... Когда, но человечество не кается. И заканчивается тем, что когда этот свиток оказывается развернут полностью после 6 трубы, ангел спускает этот свиток на землю, развернутый, и пророк получает повеление к нему подойти, и он съедает этот свиток. И с этого, после этого содержание этого свитка становится частью его как бы внутренней, то есть он находится внутри него, и после этого пророк всем народам, всем царям возвещает такую очень интересную такую притчу о двух свидетелях, которая и содержится внутри свитка. И вот в этой притче, видимо, то есть очевидно заложен вот этот замысел Бога о том, как человечество придет к покаянию и через что оно спасется, и каким образом оно войдет в Царство Небесное. Вот, вот это заложено в свитке. И вот это вот такая внешняя, ну, как бы событийная канва, о которой мы говорили, да, вот в прошлые разы. И дальше что? Мы перешли уже предметно от главы к главе, значит, стали с вами разбирать.
Читать текст, да, и читать разбирать. Текст.
И мы с вами, собственно, описали вот это вот начальный акт поклонения, который совершился на небесах, то есть признание воли, то есть высшей власти Творца. Дальше мы видим, как все творение признало власть и достоинство Агнца, Христа, который был заклан за грехи наши и победил смерть. И после этого, значит, мы видим, как начинает разворачиваться, то есть события, как бы снимаются печати, и мы говорили, что первые 4 печати, это они вызывают появление на земле 4 всадников, черного, белого, красного и бегого, что они символизируют.
Экономический кризис, мор, болезни,
внешние
войны,
завоевания, гражданские войны, да, вот это вот все вместе, какие-то вот вещи. Потом пятая печать, когда снимается, начинается гонение, и мы видим, что уже мученики отдают свою жизнь за Господа, и их души оказываются на жертвеннике, и вопиют к Господу о том, что, ну, доколе же это будет длиться, да, но число их еще не исполнено. И, значит, когда снимается шестая печать, вот с этого свитка, мы дальше видим очень интересный сюжет. Мы видим, как с небес спускается ангел и запечатывает праведников. Запечатывает праведников. Значит, тогда получается, это у нас седьмая глава. Седьмая глава. Книга Откровения. Ну, давайте вот почитаем. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего вот печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле, морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И дальше идет такое длинное перечисление. «Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч». Ну и так далее. Да? Все 12 колен там перечисляются. Вот. «Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение и слава и премудрость и благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня: кто сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби, которые омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже будут не алкать, не жаждать, не будет палить их зной и солнце, ибо ангел, который среди Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу от очей их». Вот. Такое вот удивительное видение он видит. Что здесь он видит? Это очень интересное такое видение, да? То есть, смотрите, мы видим здесь, что сначала он видит, как ангел нисходит с печатью, и сначала говорит четырем ангелам, которые контролируют там, значит, бурю, там ветер, все остальное, и говорят: пока вреда не творите. И после этого он на земле, смотрите, запечатывает 144 тысячи избранных из 12 колен Израилевых. А после этого пророк видит бесчисленное множество людей из всякого колена там и так далее, стоящих на небесах в белых одеждах с пальмовыми ветвями, и они уже служат Господу. И, значит, они уже, так сказать, приобщены к вечной жизни. Их пасет Агнец, и о них вот старец говорит, что они убелили свои одежды, это праведники, которые убелили свои одежды кровью Агнца, да, кровью Агнца. Вот видите, как интересно, то есть он видит церковь на земле, и он видит церковь на небесах. Должен сказать, что, несмотря на всю странность как бы этого такого образа, то есть возникает сразу вопрос, кто такие, почему 144 тысячи и так далее, да? На самом деле, этот образ, в нем нет ничего странного. Он очень традиционен для нашей церкви, Анна Дмитриевна. Вы что-нибудь слышали про церковь воинствующую и церковь торжествующую?
Такие эпитеты, конечно, я слышала по отношению к церкви.
Вот что такое церковь воинствующая?
Я думаю, что церковь воинствующая против зла, против греха,
да,
против несправедливости.
Да. а церковь торжествующая, она уже торжествует.
Победившая все
это. И вот это, как вы знаете, такое есть очень типичное разделение, да? То есть, с одной стороны, мы говорим, что церковь Христова, она уже находится своего рода в конце времен, потому что Христос пришел, даровал нам царство, да, искупил грех и так далее, воцарился он. Но при этом история-то продолжается, да? И церковь, она вот в этом мире совершает странствие, да? Она здесь как бы не является вот в этом мире, скажем, как у себя дома, да? Всякий человек, он странник в этом мире, он приходит в этот мир и уходит из него, ничего из него не забрав, правильно? Странник, вот. Поэтому она в пути находится еще. И когда она проходит этим путем, она сталкивается с какими-то искушениями, силами зла, которые пытаются ее одолеть. Вот через это проходит всякий христианин, всякий нормальный человек. Да? И, конечно, вот церковь воинствующая – это церковь, которая находится на земле, которая находится в борьбе с силами зла, борется с искушениями, с вызовами времени, свидетельствуя о победе Господа этому миру. Это церковь воинствующая. А церковь торжествующая – это уже те святые, те праведники, которые отошли ко Господу, и они уже поют Ему славу на небесах. Понимаете? Вот. И вот это мы видим здесь. Вот этот образ, здесь он уже появляется очень-очень ярко. Значит, вот смотрите. Давайте по порядочку разберемся, да? Значит, сначала говорится о том, что ангел спускается с печатью и запечатывает 144 тысячи праведников.
Вот, Дмитрий Борисович, хочется мне здесь задать сразу же несколько вопросов. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, если так. Я слышала, что, например, протестанты, они верят, что мы, они уже спасены. Вот, и вот там как раз речь идет о 140 тысячах, вроде как, вот это вот число.
Ну, вокруг этого числа очень много спекуляций, конечно. Нет, вы знаете, по поводу мнения там протестантов, дело в том, что есть суждение Священного Писания. Например, апостол Павел говорит: «Вы спасены, и сие не от вас, Божий дар». Вот это на минуточку говорит апостол Павел. Почему тут протестанты? Он говорит: «Вы спасены, потому что, смотрите, Христос пришел, Он искупил грех, Он победил смерть, и нам эту победу даровал. Поэтому с точки зрения вот христианской веры все воскреснут». И все призваны в это царство. Он это дает всем объективно, и грешникам, и праведникам. В этом смысле, да. То есть никто от этого воскресения не уйдет. Вот. В этом плане. Но это совсем не значит, что...
Не нужно стараться.
Нет, что царство, понимаешь, унаследуют все, потому что существует некий человеческий выбор. Правильно? Вот Бог... Вот смотрите, тут какая мысль-то, да? Что Бог по великой своей любви, Он человеку, Он дает спасение. Обожение, вот это, всем существам, всем людям, без разбора вообще. Вот просто Христос берет за всех, умирает, и все воскреснут в силу этого, да? Но есть же ты, который Богу может в ответ на вот этот акт любви сказать, например: «Ну, мне твоя любовь не нужна». Ты имеешь на это право?
Имеешь? Да, конечно, имеешь. Мы имеем свободную
все.
Волю.
И отсюда возникает этот парадокс, что Бог-то умер за всех, и, значит, спасение даровал всем, но будут вечные муки. Кто-то не войдет в Царство Небесное, понимаете? Как же так, если он умер-то за всех? А вот, потому что есть их выбор. То есть они посмотрели на это Царство Небесное и сказали: что-то нас это все не привлекает. Привлекают нас совсем другие вещи. И вот этот выбор человеческой воли, который говорит Господу: нет. И Господь этот выбор уважает. Все. Вот вы сделали свой выбор, значит, в гиену. Как бы совершенно здесь это как бы выбор человека. Выбор человека. Либо он вот верой это все принимает и следует этому пути, либо вот он выбирает путь греха.
Дмитрий Борисович, еще сразу хочется спросить про числа, цифры. Вы говорили, что ничего не случайно.
Вообще,
в плане
в этой
цифр.
Жизни ничего не случайно.
И чисел. Да. Вот, значит, а тут получается 12 колен израилевых, и в каждом по 12 тысяч.
Да. Вот обратите внимание. Дело в том, что если мы возьмем, допустим, ну вот израильский народ времен Иисуса Христа, там первый век нашей эры, конец первого века, да, там уже нет никаких 12 колен. Уже 10 колен погибли. Остались, как бы, осталось колено Иуды, колено Вениамина, понимаете? Все остальные погибли. Они были еще уведены в плен этими ассирийцами. Это Северное царство. В неизвестном направлении их там куда-то депортировали. И они растворились. Где-то их гены там находятся среди иракцев, может быть, или там, я не знаю, арабов каких-то.
Но это получается, что они же все равно есть, не в чистом
существовании. Нет, уже нет, все. То есть я хочу сказать, что в реальности, в которой жил вот этот автор этого апокалипсиса Иоанн, никаких 12 колен нет. И сейчас их тоже нет. Ничего не изменилось. Но когда пророки, например, говорят про 12 колен, вы помните, Иисус избрал 12 учеников, это знак 12 колен. Это знак-то чего? Это знак восстановления. Это знак восстановленного такого вот Израиля, который вот приходит Господь для того, чтобы вернуть его к изначальной целостности. И поэтому, смотрите, если Иоанн пишет, что пришел ангел, запечатал эти 12, из 12 колен, то, естественно, это понятное дело, что здесь подразумевается нереальный Израиль, потому что в реальном Израиле этих 12 колен просто-напросто нет. Вот понимаете, да? Нету этих 12 колен. Не наберешь там ни колена, да, ты не найдешь там, значит, ни колена Манассии, ни колена Симеона, значит, ни колена Иссахарова и Завулонова. Ну, не найдешь. Их просто как бы не существует. Не существовало тогда, не существует до сих пор. И, конечно, это мы видим, вот именно образ восстановленного Израиля, Божьего народа, который уже, собственно, есть церковь. Это образ церкви. Такой символический образ церкви. Причем этот образ выбран не случайно. Выбран не случайно. Потому что, смотрите, 12 колен, и из них избираются по 12 тысяч, да? По 12 тысяч из каждого колена. А потом мы увидим еще раз этот образ в книге «Апокалипсис», там, я не помню, по-моему, то ли в 17-й, то ли в 18-й главе. Не, по-моему, даже чуть пораньше. Вот. Увидим этот образ, и там даже будет добавлено, что эти 144 тысячи, они девственники, они не осквернились женами, понимаете? Вот. Такой очень странный образ. Монашества тогда не было, у евреев тем более. Отношение к браку было сугубо позитивное. Что это такое? Это, ну, это человек традиции, он понимает, о чем идет речь. Это на самом деле воинский образ. Воинский. Это когда люди идут на войну, по еврейскому закону, они должны были, ну, такая война за Господа, понимаете, там все серьезно. Они должны были забыть о своих женах. Потому что если они будут думать о своих женах, там вот это вот, они должны прервать с ними всякое общение. Они должны жить в воздержании и в такой злости на врага, понимаете? Нужно копить вот это все для борьбы, для войны. Никаких жен там быть даже близко не должно. Вот. И поэтому пророк говорит, что вот. И получается, каждый, что такое 12 тысяч, это полк. Каждый из этих колен выставляет боевую единицу, понимаете, свой полк в это общее воинство. И таким образом, вот эти 12 тысяч из каждого колена, суммарно 144 тысячи, это символический образ церкви воинствующей на земле. Это церковь, которая совершает в этом мире духовную брань. Вот. И именно вот этих людей, которые на земле совершают духовную брань, приходит ангел и запечатывает. Вот смысл этого образа. Вот. Ничего в нем, по-моему, особенно сложного нет. Вот. Ну, вот на символическом языке он вот так все тут сказано. И обратите внимание, он в чем смысл? Значит, давайте я объясню, в чем смысл запечатления. Анна Дмитриевна, понятна мысль просто?
Да, конечно.
То есть мы еще с этим числом и с этими фигурами встретимся. Встретимся еще разок, еще о них поговорим. Важно здесь, я просто акцентирую внимание, что здесь описана церковь воинствующая, которая И в контексте апокалипсиса все понятно, потому что на церковь обрушиваются гонения, она борется, и постоянный, помните, мы читали первую часть, идет постоянный призыв, побеждающий наследует там древо жизни, белый камень и так далее, побеждающий. Вот идет идея духовной, священной войны, проходит нитью через эту книгу. И, значит, в чем смысл вот этого запечатления? Мы с вами говорили, да, что печать – это знак собственности. Вот. Клеймили рабов, клеймили скот для того, чтобы в нем, так сказать, и на этом клейме писалось имя хозяина, кому принадлежит. И вот тут получается, что вот эти праведники, они запечатлены, и у них на челе написано имя Отца Небесного.
Но все равно, Дмитрий Борисович, мне кажется, что это какой-то жестокий образ. Все-таки, чего? Ну, вот этого клейма, потому что это же, так. Это же все-таки одно дело там, отношения, да, вот раба, скота, другое дело все-таки праведники.
Дело в том, что праведники – это стадо Господа, понимаете, это его овцы. И дальше, нет, на самом деле это не жестокий образ, это милосердный образ. Я объясню почему. Вот обратите внимание, вот здесь что написано. Перед тем, как он собирается запечатывать, вот он, это второй, третий стих, вот он спускается и говорит громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, и говорит: «Не делайте вреда земле и морю, деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Для чего кладутся эти печати? Для того, чтобы сохранить этих людей от этих грядущих бедствий. То есть вот эти четыре ангела, которые стоят на четырех концах земли и которым дано вредить, они начнут вредить с какого момента? Когда прозвучит, там, будет снята седьмая печать, и выйдут трубачи. И вот тогда в мир придут настоящие катастрофы. И здесь подчеркнута мысль, что эти катастрофы, кому они адресованы? Кому
они адресованы? Они адресованы не запечатанным,
да,
грешникам.
Они адресованы грешному человечеству, которое не покаялось. И вот эти вот, значит, запечатленные праведники, они будут от них избавлены. Они не должны от них страдать. И в этом смысл запечатления, чтобы там было написано, что, ну, он вот принадлежит Богу. И это вот такая очень интересная мысль, да? А вот обратите внимание, а вот избавлены ли эти праведники от экономического кризиса?
Нет, нет, они будут страдать, как и все.
Они страдают вместе. Да, да, вот все, что было до того, страдают все. А вот когда мы увидим вот эти вот бедствия последних каких-то времен, то есть это бедствие, они сопровождают всю историю человечества. И все страдают, и праведники, и грешники, и все остальное. А вот эти вот страдания последних времен, они адресованы именно грешникам. Поэтому праведников перед их наступлением, они запечатываются. Да, да. Вот это такой вот интересный вопрос. Это именно в целях милосердия их запечатывают. Да? И дальше мы, пророк видит уже на небесах. Он видит на небесах, сейчас скажу, это 9 стих. Вот, он видит множество людей из всех племен, колен, народов перед престолом, перед Агнцем в белых одеждах, да, которые поют ему там песнь и все такое. Это он уже видит что? Он видит спасенное человечество, получившее вечное священство.
То есть на земле церковь страдает, но при этом он видит вот этот как бы уже прославленный лик церкви, конечную цель процесса. Вот, вот этим... Вот здесь вот эта вот седьмая глава, она вот описывает таким образом церковь в ее две стороны бытия церкви. Церковь воинствующую, церковь торжествующую. Смотрим дальше, да? Движемся дальше. Вот, смотрите. И когда он снял седьмую печать, вот снимается седьмая печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить.
Снимается седьмая печать.
Выходят после этого. Рядочком встают семь ангелов с трубами. И видите, как интересно. Вот помните сюжет про жертвенник? Мы говорили уже про него сегодня, что вот эти вот, что там, жертвенник, под жертвенником души убиенных за Слово Божие, которые вопиют ко Господу, доколе же ты за нас не отомстишь, доколе же ты, так сказать, терпишь беззаконие и так далее. И вот смотрите, что сейчас делают. А им говорят, подождите, доколе не исполнится число. И что происходит здесь, в этот момент, смотрите. Приходит ангел, и он берет золотую кадильницу, ну вот видели, как диакон служит, да, вот тоже с кадильницей, берет этот фимиам, ну ладно, и он возлагает на этот золотой жертвенник этот фимиам вместе с молитвами святых, и он его приносит перед Богом, вы понимаете? То есть вместе с дымом эти молитвы святых о чем? О справедливости, о праведном суде, она доходит до Господа. Вот этих вот тут замученных святых, мучеников. Она доходит до Господа, которые говорят, доколе же.
Очень сильный образ.
Да. Это что значит? Что их, вот наступает момент,
когда их молитва услышана.
Когда их молитва услышана. И наступает время вот этого суда над этими грешниками, которые их мучили. И после этого на землю приходит суд. Он берет вот эту самую кадильницу, наполняет ее углем, огнем с жертвенника и бросает ее на землю. И когда она падает на землю, на земле раздаются громы, молнии, землетрясения, голоса, и ангелы начинают трубить. Все, молитва о суде мучеников услышана, и начинается бедствие последних времен. Давайте немножко почитаем, чуть-чуть хотя бы первые четыре разберем. Седьмой стих. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся земля зеленая сгорела.
Дмитрий Борисович, хочется сразу спросить, почему смешанные с кровью?
Не знаю. Честно скажу, я не знаю. То есть, ну, какой-то вот
для жуткости образ.
Жуткий совершенно образ, да, да, да. Значит, пали на землю, третья часть. Знаете что? Кровь — это красный цвет, да. То есть, может быть, это, смотрите, град и огонь. Это вот это какой-то образ раскаленный, какой-то раскаленного пепла, который падает на землю. Какой-то такой вот жуткий такой вот образ. Ну, представьте себе какое-нибудь извержение вулкана, и там вот это все летит в разные стороны, да? Допустим, да? Угу. И здесь, вот давайте сразу обратим внимание, на какую сферу существования падают эти бедствия? На землю. Поражается земля.
И растения.
И третья часть растений гибнет. Дальше. Второй ангел трубит. И как бы большая гора, пылающая огнем, падает в море. Ну, представьте себе, да, тоже пылающий какой-то камень, гора там, ввергается в море, и третья часть моря делается кровью, и умирает третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Да. Поражается уже море. И третья...
Ну, и уже люди, потому что суда.
Ну, да, да. Дальше. Третий ангел вострубил. И падает с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь. Почему полынь? Потому что эти воды сделались полынью, то есть они стали горькими, и очень многие люди стали умирать от этих вод. То есть поражаются пресноводные источники воды. Четвертый ангел вострубил,
и поражается третья часть Солнца, третья часть Луны, третья часть звезд. Так что затмила третья часть их, и третья часть дня не светла была, так что и ночью. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Да? Еще три будут трубить. Давайте вот сейчас подытожим немножко.
А вот скажите, Дмитрий да. Борисович, почему вот это вот одна треть фигурирует? Именно одна треть всего.
Ну, здесь указано, что вот это поражение, которое охватывает весь мир, оно не приводит к полной гибели. Оно носит очень глобальный, серьезный характер, да, но все-таки кто-то остается еще в живых. Вот. Да. И вот смотрите, обратите внимание, мы видим, что вот эти вот наступают некие глобальные, просто-напросто, экологические катаклизмы. Мы видим, как страдает экология, страдает природа, и поражается земля, море, пресноводные источники, значит, и небеса, и небо, и земля, и море, и суши, и все поражены, и гибнет третья часть там, растений, рыб, животных, там, травы вот этой вот всех растений, и мы видим, что вот тут в мир приходят скорби последних времен. Если до того, когда еще снимались печати.
Это все было предупреждением.
Это было еще, ну, как бы так, в рамках нормы. Это то, что происходит всегда, в общем-то, да. И кризисы там, и всякие войны там, и неприятности, и гонения, да. Это то, что происходит всегда в истории церкви. Вот тут мы уже... Помните, мы с вами обсуждали, что мы знакомы с этими лошадьми, да, с этими всадниками. Мы их знаем прекрасно. А вот ведь... А слышали ли мы в своей жизни когда-нибудь вот этот трубный глаз этих ангелов? Думаю, что что-то еще пока...
Слава Богу, нет, Дмитрий Борисович,
что-то еще
пока не слышали.
Еще пока не слышали. Вот. Ну что же. И дальше идет анонс, потому что этот ангел летит и говорит, что еще три протрубят. И об этом, наверное, мы поговорим в нашей следующей передаче.
Да, Дмитрий Борисович, давайте продолжим в следующий раз. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Еще раз спасибо, Дмитрий Борисович, до новых встреч.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, вы можете услышать нашу передачу на сайте profradio.ru.